Друзья, привет, рад вас видеть, новый выпуск Headliner, и сегодня у меня в гостях Томас, который в этот момент шортит биток 65, да? На 1,5 миллиона долларов.
Ну, примерно, да.
Здорово, рад тебя видеть. Слушай, расскажи, как так получилось, что ты решил сейчас на 1,5 мульта зашортить биткоин?
На самом деле, там все очень логично, потому что я говорил всем лонговать биткоин от 17 тысяч, где я сам тоже, я помню, когда у меня у самого руки тряслись, FTX падал, Сэм Бэнкман-Фродстер уходил в закат с вот такой вот ручкой, и как бы я понимал, что, в принципе, ниже уходить, вот все, что произошло на тот момент, уже породило такой огромный страх на рынке, что, в принципе, я всегда люблю действовать против эмоций. То есть вот когда самому пиздец страшно, вот это для меня самый тогда сигнал. И здесь тоже, вот, в принципе, я-то все равно держу спотовые все свои позиции, весь свой биткоин. Но вот для моего челленджа от 1 000 000 до 10 надо, конечно, дегенить где-то и заниматься хуйней. Ну, как бы, чтобы риска побольше, чтобы заработать в моменте. Поэтому я решил шортануть. В принципе, ну, если ты даже посмотришь на тот же фандинг, который сейчас на уровне почти как с прошлой бычки.
Он греется уже 2 недели, понимаешь?
Он уже, блядь, какой-то, да. Поэтому, как бы, мы на это все смотрим, что где-то, ну, должна какая-то быть коррекция. Несмотря на ETF, на BlackRock, Schmack, мы все это понимаем. Но в моменте, как бы, ожидали какую-то коррекцию, поэтому решили, думаем, ну, хуй с ним, давайте-ка зайдем, блядь, шортанем.
Как это, мы с тобой до эфира поговорили, можно материться? Ты уже за первую минуту сказал 4 матерных слова.
Блядь, извини.
Кайф. Слушай, почему на фандинг вообще стоит или не стоит ориентироваться? Почему ты, например, открыл биткоин шорт, ориентируясь именно на фандинг?
Мы не ориентируемся чисто на фандинг. Мы ориентируемся, в принципе, на движение рынка, как бы, и также и на эмоции. И мы смотрим то, что ритейл делает. Мы стараемся, как бы, больше по смарт-мани торговать, что если как бы все орут и все тупо в лонгах, ну кто будет оплачивать эти лонги, как бы? Понятно, конечно.
Ты со своим шортом на 1,5 миллиона.
Да, но я-то что, мой шорт на 1,5 миллиона по сравнению с тем, сколько там лонгов, как бы это полная хрень. Поэтому, смотря на это, конечно, здесь это же все, как я всегда говорю, probability, вероятности, да, то есть если он дойдет до 75, оттуда скорректируется. Ну, хера, ну, окей. Ну, поэтому мы держим огромное количество спота, мы все равно будем в плюсе. Но в моменте, когда все орут, каждый таксист орет, я, блядь, лонгую биткоин сейчас, я хочу шортить его на всю котлету.
А вот ты уверен, что этот момент уже идет? Потому что у меня, наоборот, ощущение, что ритейла на рынке нету. Что...
Ты прав, да. Как бы из того, который ритейл есть, он весь в лонгах. Как бы, но его не так много, ты прав, да. Да, это есть такое.
Почему тогда? Вот, что протащило биток до тех же 65 ETF. Текучек? ETF. То есть чистый ETF, ну, чистый BlackRock, который откупает там, по 10 тысяч биткоинов в неделю?
Да. Ну да, да. То есть я думаю, что это просто идет огромный спрос, и цена начинает прайсинить просто факт того, что как бы это будет продолжаться. Несмотря на то, что у нас есть продажи от Grayscale, рынок понимает, что как бы это все равно кратковременная тема, поэтому как бы и продолжает тащить вверх. Просто вопрос тут, я со своей командой, у меня в команде есть пару аналитиков и очень умных ребят, как бы мы все время с ними спорим. Как бы для меня это очень большой фактор в моей команде, что я не хочу, чтобы у всех было мнение, как у меня. Я хочу, чтобы мне оппонировали. Поэтому здесь у нас мнения очень сильно разошлись, но мы, тем не менее, зашли в шорт. Как бы кто-то говорит, что будет продолжать пора было идти, кто-то нет, ну, там уже... Ну.
Слушай, а как вы такие сидите? Сколько у вас там, наверное, 5 человек? Вы такие, что, будем открывать шорт или не будем? Как у тебя коллегиальное решение?
Ну, у меня основных человека 3, я и еще 2 человека, 2 аналитика.
То есть, в общем, вас двое победило одного, да, открыть шорт?
Ну, можно так сказать, да.
Или ты сказал,
что у меня был один, который говорит, нахуй, это говно будет лететь до 40 тысяч. Второй сказал, хуй знает, блядь, не трогаю я шорты, а я был на заборе. И я как-то, наверное... поверил тому, с кем у меня лучшие отношения.
Расскажи.
Но сейчас это уже не факт.
Сейчас во время подкаста биткоин там 67-70, прикинь.
Да.
Мы, знаешь, я проводил прямой эфир в прошлый понедельник, а я понял, что всех начинает ФОМО так душить. Или в понедельник, все равно не помню. И, в общем, я просто во время мне эфира для клуба биткоин такой 61, 62, 63, 64, потом бац, 58. Ну, то есть, я говорю, ребят, видите, вот мы час поговорили, вот что произошло. На самом деле, очень прикольно удалось погасить ФОМО, и, ну, ты же понимаешь, что на споте ничего не фундаментально не изменилось. Mm-hmm. Ты как по DCA докупал раз в неделю, так продолжаешь докупать. Расскажи про свой челлендж от 1 до 10 миллионов долларов, потому что, мне кажется, это прецедент, и как бы пошел в едином поле типа против нормы. Обычно же все как делают? Все показывают скриншоты с Байбита, где или там называют другой бирже. Mm-hmm. У нас 500%, 1000%, они зашли на 10 долларов или на 100, фиг его поймет. А ты такой, кладу типа лям и иду до 10. То есть это прям, ну как бы mind-blowing, так называемый.
К сожалению, наверное, это будет очень как-то цинично звучать, но люди, у них очень короткая память. Они не помнят нихуя из того, что ты вчера сделал. Знаешь, хотя я уже в социальных сетях много лет, и я уже много миллионов подписчиков, и много чего мы интересного сделали, и людям принесли пользу, и сами заработали не 0,1 миллиона долларов в целом за много лет. Но в то же время меня все равно где-то цепляют хейтеры. Я иногда читаю вот комментарии, мне надо, наверное, к Тони Робинсу пойти и сказать, слушай, блядь, вылечи меня, потому что у меня вот проблемы с этим. И как бы они мне часто писали, говорят, да что ты тут, блядь, вот это... И как бы вот все время вот такой вот хейт, который пытается вот меня изменить вот формат. Вот люди хейтят успех в принципе. Но когда им не приносишь все вот на какой-то вот такой базе, которую вообще не оспорить, потом сложно сказать, а я вот вам говорил. Поэтому я хоть и несмотря на то, что вот, не знаю, вот у меня есть знаменитое видео год назад, он до сих пор есть, я потом буду всем толдычить, где я лайве покупаю $500,000 битка. Там 30 чем-то биткоинов было. Я на отдельный леджер, это же этот леджер у меня с собой есть, принес, могу показать. Лежит этот же биток, там 30 чем-то битка, и на сегодняшний день он стоит $2.3 миллиона, который я покупал за 500 тысяч. То есть я на одном трейде сделал почти $2 миллиона. Люди этого не помнят. Люди только помнят, что ты вчера шортанул биткоин, потерял 30 тысяч, все, пиздец, ты долбоеб. Как бы поэтому, чтобы вот такой хуйни не было, я сделал официальный челлендж, блядь. Что вот попробуй мне, сука, сказать что-то. Вот, миллион, я показал свой UID, я показываю все P&L, все, вот он. Кто, знаешь, говорят, да, блядь, с миллиона до 10 легко, а вот с 10 тысяч... То есть, это, вот кто это пишет, блядь? Человек, который не понимает, что такое ликвидность, блядь. Что такое психология. Ну, и, тем не менее. То есть, я это сделал просто ради того, чтобы уже раз и навсегда просто вот доказать факт. И плюс, как бы, я это делаю для маркетинга, потому что у нас тоже есть два фонда, и Crowlo Capital, Crowlo Ventures, как бы, где мы управляем капиталом. Поэтому, если у нас есть такой прецедент именно в социальных сетях, это, я думаю, конечно, есть люди, которые больше зарабатывали, да, но вот именно официальный челлендж, он такой один из немногих. Я, по крайней мере, не видел. Может, они есть от миллиона до 10. Я видел там от 10 тысяч до 100 тысяч, от 100 тысяч до миллиона, но вот миллиона до 10 я не видел.
Слушай, это чисто трейдинг, условно говоря, там, фьючи, спот, или это все-таки еще какие-то там инвестиции будут, прочее? Или это чисто трейдинговый челлендж? Чисто
трейдинг – это спот. В основном это будет такая альта, чутка битка, какие-то фьючи. Очевидно, блядь, шорт. Вот, поэтому, ну, вот так как бы вот по мелочи. Но в основном это тупо все крипта и такой довольно хай риск. Ну и плюс еще копи-трейдинг. У нас еще и копи-трейдинг есть, где вот мы тоже, вот это я тоже в частности создал для того, чтобы людям что-то доказать. Что-то у нас на Байбите можно закопировать наших два аккаунта, где уже две недели мы сделали за две недели людям там, мы только начали это объявили, это уже заработали людям $50 тысяч. Как бы просто вот люди копируют, и мы им делаем деньги. То есть как бы, то есть вот это так вот. И я тоже на часть этого депозита на 10%, на 100 тысяч копирую свои же аккаунты, где моя команда торгует. Я даже ничего не трогаю. То есть вот мы просто показываем, что возможно сделать.
Слушай, почему тебе важно кому-то что-то доказать?
Просто ты это же маркетинг. Понимаешь, когда ты кому-то что-то доказал, как бы это маркетинг. Да тоже Тони Робинс, когда он начинал, он приходил на телеканалы и спорил с какими-то психиатрами, говорил, дайте мне самого чувака, которого вы не могли вылечить за 5 лет, я его вылечу. Он доказывал то, что он имеет место и право быть там, где он находится, и где вот этот трон, который он хотел занять. Поэтому так и есть, не будешь ничего доказывать, ну...
Слушай, а когда начался твой путь, ну, может быть, в русскоязычном пространстве, но в 2021-2022 году как будто бы тебя не знали, тебя не было.
А так у меня и в англоязычном-то особо не было. Я вообще появился в 2020-2021 году. У меня не было, я всегда был просто ритейл-трейдером сам для себя и все.
Слушай, а что это ты увидел, не знаю, там, успех Карл Муна или что? Как тебя вдруг щелкнуло такой, думаешь, дай-ка я пойду именно в паблик?
Да, это было благодаря моей жене. Отдаю должное своей жене, вообще отдаю должное всем людям, которые в моей команде, потому что если бы не люди вокруг меня, я бы, наверное, не смог бы сделать то, что я сделал. Моя жена, она видела, насколько мне было тяжело в трейдинге вот одному, в принципе. И мы зарабатывали хорошие деньги, мы нормально жили, как бы, но я был намного больше размером. Я сидел по 12 часов у монитора. У меня, к сожалению, не было суммы там $100 миллионов, чтобы на пассиве где-то на каких-то активах сидеть и с этого жить, поэтому у меня был всегда небольшой депозит, с которым я работал. И она на это посмотрела и сказала, слушай, блядь, заебал ты с этим всем. Давай сделай социальные сети, он, не знаю, продавай курсы, я не знаю, делай вот это там, сделай свой фон там, набери там. Она мне сказала. Она, откуда она знала, она была блогером в Инстаграме в Латвии. Еще мы тогда в Латвии жили. И она говорит, давай попробуй. Я говорю, да, блядь, ну, блядь, социальные сети, ну, какой-то там же одни дурачки какие-то, ну, что там можно заработать? А потом, когда мы в первый год сделали просто там, по-моему, курсы, запустили школу, мы сделали $1 миллион с нихрена просто в ковид. В первый год я потратил 2000 на таргет. Ну, вот мой бюджет был 2000. Я просто сделал хорошую обучающую программу, которая реально не говно. Которую я просто вложил в свою душу, и то, что реально мне заработало деньги. И в первый год мы сделали $1 миллион с $2000 ad spend. Ты видел мои, блядь, рекламы. Hello. Я выглядел как идиот. И, блядь, мы сделали миллион. И потом, когда я увидел этот $1 миллион, на который я потратил... Ноль нервов, по факту. Трейдинг – это нервы. Там можно зарабатывать большие деньги, управлять капиталом, миллиарды, хуярды и так далее. Но это все огромный стресс. Да, это огромный стресс. А что, курсы, социальные сети, аффилейт? Я просто в открытую об этом говорю, потому что это факт. Это охуенный бизнес. И поэтому, и когда я начал вот это понимать, я такой, почему я этого не делал раньше? Это не закрывает вопрос трейдинг. То есть ты все равно трейдишь, ты реинвестируешь. То есть это дополнительный кэшфлоу. И моя жена мне открыла на это глаза.
А кто такой Томас сегодня вообще? Вот 3 года назад поняли. А вот сегодня вот про что ты? Это что? Это фонд, это челлендж, это обучение? Вот весь твой спектр.
У меня есть одно видение. Я просто вижу, что происходит в мире в плане мегациклов. я понимаю, что это также концепция Рэя Далио, как бы то, что Америка, доллары и вся эта система, и весь фиат — это просто конченый скам. Также, если мы берем реальную инфляцию, мы берем, например, такие активы, как недвижимость, золото и так далее, мы понимаем, что это все шляпа. Если ты будешь делать то, что тебе говорит государство, если ты будешь слушать, что тебе говорят Uncle Sam, то ты, в принципе, American Dream, только инверсный. У тебя получится только... Ты будешь просто... Ну, я не хочу звучать как Эндрю Тейт, но ты будешь реально слугой этой системы. И я вижу это, я понимаю это, я смотрю, что люди делают. Рекордный уровень задолженности по кредиткам, рекордно низкий уровень сбережений. Инфляция, блядь, просто я молчу уже. И в то же время кто становится одним из самых богатых людей в мире? Арнольд Бернард, как это?
Бернард Арно.
Да, да, этот хозяин Луи Виттона.
А, это он?
Да, он. Он, один, он сейчас да номер, он номер три, он один момент был номер один. Так вот, вот подумай логику, насколько же люди тупые? Насколько же люди, вот они гонятся за Инстаграмом купить эту дурацкую сумочку Louis Vuitton за 2000 долларов, чтобы казаться пиздец богатым. И мне даже, у меня, ну, я тоже один из этих, я люблю Louis Vuitton, но, по крайней мере, разница в том, что я могу себе его позволить. Да, у меня есть там менеджеры в Louis Vuitton, я с ними надо разговаривать, они говорят, слушай, ты знаешь, у нас весь маркетинг построен на том, чтобы привлекать небогатых, а чтобы привлекать тех, у кого нихуя нету, которые хотят казаться, что у них что-то есть. И вот это вот да. Менталитет, и вот, короче, я, это длинная история, но я возвращаюсь к твоему вопросу. Сейчас мы работаем над одним проектом, в который я инвестирую огромные деньги, он может получиться, может не получиться, он скоро будет объявлен. Я собираю большую команду, у нас огромный офис сейчас в Дубае, который еще никто не видел. 25 айтишников, и аналитики, и маркетинг, там довольно много людей, там космические, у нас космическое такое нацеливание, вот идея. И оно не ради сколь денег, потому что деньги, если там все получится, то там будет ярд плюс. За следующие 24 месяца, то есть я попаду в Forbes и серии типа «Вообще ты кто?». Но если не получится, то оно будет грустно. Лучше бы в биткоин.
Ну, закопаешь пару миллионов долларов, ничего страшного.
Ну, да, из серии. Вот. Но идея там заключается в том, если так просто посмотреть в будущее, то это концепт, который возвращает людям, как бы закрывает гэп между богатыми и бедными, возвращаясь к этим мегациклам, что когда идет такое небольшое раздолье, и когда идет уже вот последний этап любого мегацикла, когда мы это видели там с британцами, мы это видели с датчанами.
И
там,
сейчас мы это видим с американцами.
Мы это видим с американцами, китайцы подкрадываются. Ну, там непонятно, будет BRICS Nations или коалиция, или это будет чисто Китай, хрен его знает. Но мы видим всегда в такие моменты огромную гэп между богатыми и бедными. А этот гэп создается путем инфляции, путем просто зомбирования и отупение людей. И в этих мегациклах первое, что уходит нахуй, это образование.
Это AI, между прочим, у меня вот знакомые ездили в Китай, говорит, уже все диссертации, работы, все пишется, по-моему, чат GPT, уже студенты перестают учиться, поэтому...
Так это же наше,
это в том числе, да, абсолютно не развитие мозга.
И это всегда уходит так. Это то же самое, когда британцы, когда британская империя поднялась, почему она поднялась? Потому что датчане уже расслабились. Это даже в плане семейных ценностей, знаешь, когда ты голодный, как я, у меня в семье все были плебеями, честное слово. Я первый человек, который вот заработал хоть что-то. И я понимаю прекрасно, что вот у меня был этот голод, меня отец кинул, когда мне было 2 года, и моя мама грела кашу на свечке. Блять, просто у меня, я помню это из детства, у меня были прям такие флешбеки, прям страшные. И моя мама говорила, не будь таким пидорасом, будь нормальным человеком. Вырасти, блять, семья — это все, тяни, давай, люби, живи, будь счастлив. И вот это вот у меня с детства, в меня вот это вселилось, что как бы я настолько голодный, я разорву ебало, но я сделаю. Знаешь, и если как бы, допустим, мои дети придут в свет, я не знаю, там, дети миллиардера, еще чего-то, если я им не дам такой же вот агрессии и такого же голода, получится хуйня, и спустя 2, 3, 4 поколения они просрут все. И то же самое с государствами. Это та же, это все циклично, весь мир цикличен. Мы все энергия, все по спирали идет. Соответственно, и получается, я что хочу? Вот возвращаясь, просто длинная история, но идея в том, что я хочу вот этот огромный гэп, и также вот так, когда сейчас падает американское вот это в плане образования, все последнее идет, это уже, естественно, валюта. И доллар на сегодняшний день, он уже находится, в принципе, если не в туалете, то очень близко к нему. То есть как бы доллар, это по факту, если посмотреть на все показатели, это просто скам. Соответственно, держать там деньги в долларе, это надо быть очень интересным человеком. Да, только если ты не паркуешь что-то между какими-то инвестициями. Соответственно, люди этого не понимают. Я смотрю, что люди пишут в комментариях. Я смотрю, я общаюсь с людьми, потому что у меня в компании уже больше 100 сотрудников в разных направлениях. И я смотрю, я с ними общаюсь, как бы я понимаю, что, к сожалению, люди как-то, они настолько сконцентрированы на том, как построена сейчас система, что они обязаны работать на 3 работах, чтобы просто себя прокормить. И у них нет времени ни о чем другом думать. Это как во время, когда у этих, когда Колизей был, когда гладиаторы были, нахрена они их вообще придумали? Чтобы у людей было хлебозрелище, чтобы они отъебались. Чтобы они не задавали вопросы и не ставили под сомнение ни своих там правителей и так далее. То есть как только у человека появляется свободное время, у него начинаются вопросы, блядь, он начинает думать. Философы появляются и так далее. Соответственно, у нас всегда потом, с того времени мы, конечно, эволюционировали, пришла там религия, как в виде контроля, да. Сейчас контроль, это в моем понимании, люди тоже сейчас рекордный уровень атеизма. Я считаю, что сейчас люди под контролем, вот эти большие державы, там, иллюминаты, и как ты хочешь их можешь называть, там, не знаю, это Клаус Швобы, IMF, World Bank и так далее. Они прекрасно это все понимают, и они понимают, что людей надо как-то контролировать. Это, опять-таки, это моя теория. Я могу быть неправ. Но я вижу, что единственный способ их контролировать теперь – это тупо деньги. То есть поэтому люди настолько уходит инфляция далеко, что им надо настолько больше делать, чтобы жить так же. Поэтому, когда у нас, допустим, у кого есть деньги, мы сидим, мы образовываемся, читаю очень много, изучаю вот это, я с командой общаюсь, и мы успеваем стоять на том же вот уровне, как бы развития. Я хочу вот эта моя платформа и вот эти все ресурсы, которые там будут, это не будет какая-то там обучающая платформа, там совершенно другой концепт. Я хочу дать людям ту же самую возможность, которая есть у меня. Дать людям и бесплатно. Там ничего не будет платного внутри. Только чтобы люди-то потом не орали в комментариях, блять, это будет огромный инфобизнес. Нет, это совершенно другое там, и очень, там реально интерес такого нету, в принципе. Есть там сям по кускам, но мы собираемся выйти. Этот продукт, он закроет гэп, возможно, потенциально, это мое видение, для людей, которым это интересно. Опять-таки, вот, допустим, если мы возьмем Goldman Sachs, там, не знаю, BlackRock, который реально манипулирует и управляет рынком, который реально в состоянии на Wall-Street в сегодняшний день заработать больше, чем реальная инфляция. Они даже в твою сторону не харкнут, если ты не принесешь минимум миллионов 30-40-50. То есть, соответственно, это о чем говорит, что богатство – это только для богатых, свобода – это только для богатых. И я понимаю, что, как бы, ну, на самом деле, это не особо, как бы, справедливо, так как бы, что будет дальше? А дальше будет элементарно. Это гражданские войны, переворот и потом опять New World Order. То есть, соответственно, вот на этом спросе можно создать вот мегапродукт, над которым мы работаем. Который и экологичный, и пиздец как прибыльный. Какой прибыльный. Поэтому вот это вот такое пока что наше видение.
С точки зрения доллара, если предположить, что там доллар под риском гипотетически, то и все стейблы у нас с тобой, USDT, USDC и прочие под риском.
Да.
То есть ты сам все активы свои хранишь не в стейблах, в такой концепции?
Процентов на сегодняшний день, процентов 70-80, у меня уже все, биток, эфир, монеты и так далее. Ну, какие-то резервы у меня в стейблах есть, но от этого никуда не деться.
Ну, я понял, с этой серии, как перекладывать в недвижку, прежде чем держать в кэше. Слушай, а вот с точки зрения детей очень интересно. То есть вот у тебя сейчас есть дети? А, еще нету.
Нету.
А как ты планируешь вот, сделать так, чтобы они были голодными?
Это, мне кажется, все... Хороший вопрос, знаешь, можно об этом...
Просто у меня двое, и вот мне очень интересно, как это все... Ну, как ты это видишь?
Знаешь, на эту тему можно очень долго дискутировать, но мне поэтому люди могут сказать, блядь, у тебя нет детей, что там выпендриваешься. Но по факту я просто смотрю на то, как меня вырастили, какие мои родители, ну, моя мама и бабушка, я с ними вырос, допустили, какие они ошибки, чего не стоило бы допускать. И я думаю, что то, как бы я их растил, во-первых, самое важное – слышать вообще человека. Как бы, что ему надо? Кто он? Как бы, самое главное, то есть, вот, например, если я такой весь, вот какой я есть, но я вижу, что, например, мой сын растет фотографом, и он любит одуванчики и по полю бегать и фоткаться, как бы, это его нутро. Я вот, ну, ты не можешь против этого ничего сделать. То есть, как бы, если ты начнешь ломать человека, его внутреннюю химию, его нутро, полностью. Но ничего хорошего из этого не будет. У меня это вот из детства, из моего немножко остались пару таких осадков, где меня прям ломали. И вот ломать не надо. То есть это первое. А второе, как бы для сохранения голода, вот про твой конкретный вопрос. Видишь, здесь, когда ребенок растет, ему просто нужно доносить ценность прогресса. Потому что наша вообще человеческая натура, и как бы чем мы отличаемся от обезьян, что у нас есть прогресс. Что мы способны создавать, изучать, улучшать и идти дальше. То есть, соответственно, как это делается, это уже в плане деталей, блупринт, наверное, сейчас не дам, как бы. Но, в принципе, когда я знаю точно про моих детей, что он с 5 лет будет знать, как, блядь, торговать биткоин. Он будет знать, ну, образно говоря, я образно сейчас говорю, но он будет с детства знать, что такое трейдинг, как работает фиатная система, чем отличается фиат от крипты, что такое криптография, что такое asset management, как работает BlackRock, что вот это такое, что вот это такое, что такое макроэкономика, геополитика. То есть, вот эти все вещи, мне будет похуй, какие у него оценки в школе. Похуй. Вообще, ну, конечно, я не буду ему так говорить, поэтому будешь смотреть этот подкаст через 20 лет, сука. Не вздумай, блядь.
YouTube помнит все, да?
YouTube помнит все. Оценки нужны только так, для галочки. Мало ли, если где-то обосрешься, чтобы корка была, чтобы хоть 3 рубля заработать, да? Но, в принципе, в школе не учат ничему полезному. То есть, как бы, тебя развивают твой мозг, чтобы ты хотя бы не атрофировался и червем не был, потом в комментах хуйню не писал людям. Как бы, но в целом, вот, какое-то построение инструментов, реально приобретение капитала, приумножение и так далее, ноль.
с точки зрения детей. Вот Поля бегает и фоткает по полю одуванчики. Я просто эту штуку косвенно наблюдаю, но так как, знаешь, там первый день я, наверное, заработал сколько лет? Что-то мне сейчас 33, вот исполнилось 20 лет, 13 лет назад. По сути, я видел, ну, как бы я тогда занимался чем? Я привлекал инвестиции как раз-таки на Форекс, на трейдинг, еще вот там 13 лет, для таких же, как мы сейчас с тобой. И я видел дальше, как люди там растили, развивали детей. И знаешь что? Ты условно рос, тебе приходилось там что-то делать. Мне приходилось с детства что-то делать, развиваться, крутиться, прочее, и мы достигли какого-то результата. А потом, как будто бы, знаешь, какая-то лучшая жизнь детям, потому что именно вот, знаешь, как то, что у успешных людей там дети очень часто начинают заниматься, вот как ты говоришь, творчеством, духовностью, фотографом, танцами и так далее, потому что как бы, ну, не надо уже бегать с палкой и добывать там, не знаю, себе еду. Ну, вот этот вопрос меня просто очень сильно волнует, как сделать так, чтобы он при всем при том и занимался любимым делом, и еще бегал с палкой и добывал себе еду. Вот, поэтому у меня пока ответа нету, и только, наверное, как бы эмпирическим путем. Почему тебя так задевает хейт? Ты даже время нашего подкаста уже раз в 6 туда, короче, сходил. Почему не пофигу? Ну, то есть, ты же понимаешь сам, что ты добился. Даже вот, знаешь, классическая фраза мотивационная в интернете, ну, тачки наши будут на свалке через 100 лет, там, дети наших правнуков не будут знать, как нас помнят. Какая разница, что они все говорят? Это...
У меня есть ответ на этот вопрос. Ты знаешь, мне, наверное, это будет звучать очень как клише, но мне не похуй. И я тебе объясню, почему. Я, когда... Вообще, моя история очень довольно такая сложная получилась. Я вырос в Нью-Йорке. Почему? Откуда у меня вообще такой хороший английский? Люди удивляются, что я вообще по-русски говорю. Потому что я вырос вообще такое осознанное, там, не знаю, там из серии там 16, 17, 15 лет, когда уже ты начинаешь что-то понимать.
Ты застал хорошую Америку еще, между прочим.
Ну
такое уже, меняющееся, но хорошее.
Ну, да, и я там-то вообще понял вообще, как деньги зарабатываются. Я там спекулировал и машинами, и электронику покупал, продавал, да, там всегда маржа была, потому что американцу похер на 300 баксов, да, то есть я там как студент зарабатывал 5, 6, 7, 8 тысяч долларов, да. Но я помню другое за свою вот эту молодость, что... Если бы у меня был человек, если я, блядь, тогда еще и Ютуба толком не было, Инстаграма, вот это все. Он был, но он так развивался, как бы там такой шалтай-болтай был. Я только тогда помню, что я помню вот это ощущение просто безнадежности. Я знал, что у меня есть амбиции, я знал, что я хочу сделать чего-то больше, опять-таки, в силу моего детства. И объективно, как бы, то, как я рос, в принципе, я видел, что в мире происходит, я видел, что надо быть мужиком и что-то вообще в жизни делать. Но я не знал, что, блядь. Я учился на юриста. Я закончил, я получил бакалавра в 19 лет, потому что я там систему хакнул немного. Там в Америке есть такой концепт, как community college, то есть как техникум из серии, и там можно проскочить 3 года хайскула. И я, короче, таким образом проскочил, и в 19 лет у меня становилось 20, я получил за неделю до бакалавра. То есть и просто потому, что я вот знал, понимал систему. Но что касается вот, блядь, как денег заработать, у меня мама всегда, у нее нет образования. Она, моя бабушка, на обувторге работала при Советском Союзе. Моя мама говорила, ну, блядь, ну юристом, наверное, стань. Ну, как бы, ну, юристы, наверное, зарабатывают хорошо. Вот я учился на юриста. То есть в плане денежного мышления, сука, ноль, блядь. И я просто помню элементарно, когда моя жизнь изменилась, когда я встретил человека, который вообще меня обучил финансам, asset management и трейдингу, который изменил мою жизнь. Вот это вот вообще как я ушел в финансы потом в итоге. И я понимаю прекрасно молодежь, которая просто сидит и не знает, что делать, но, блядь, почему меня бомбит хейт? Потому что вместо того, чтобы, сука, вот, есть все, бери бесплатно, блядь. Учись, слушай, задавай вопросы, я на комменты отвечаю. Учись, блядь, меняй свою жизнь, долбоеб. Он вместо этого пишет говно, блядь. Меня не бесят комменты, потому что я думаю, что он там прав, или потому что мое... Я анализировал это. Меня бомбит и бесит, потому что он реально, искренне говоря, долбоеб. И меня просто раздражает тупость в людях. Меня вот больше всего даже в компании иногда я людей просто крою очень глубокими такими изречениями, просто потому что они тупые. И люди сразу говорят, какой-то ты злой. Я говорю, нет, это просто ты дебил. Как бы вот, да, но когда я не прав, я это признаю. Вот поэтому я думаю, что меня вот это бесит. Я людям реально вот просто, человек может прийти ко мне на канал, посмотреть, что я делаю. Да мало того, что это сука, он может нажать одну кнопку копии My Trades и копировать мои сделки и зарабатывать деньги. Вместо этого он срет в комментариях. Что это за создание такое? Ты не заслуживаешь ничего в этой жизни. И просто, и мало того, что да и хочется забанить их всех ебини матери, если бы не алгоритмы, блядь. Понимаешь, как бы вот это, наверное, меня больше всего бомбит.
Знаешь, у тебя есть что-то общее между Арутом, Эндрю Тейтом и Томасом. Вы, короче, вот прям как будто бы в одном поле. Я просто вспоминаю сей же подкаст. Слушай, тогда неожиданный вопрос про Эндрю Тейта. Все-таки вот этот феномен как раз слома системы, он появился, это все раскидывает.
Да.
Почему это воспользовалось спросом? Почему такой охват медийка, он что, идет против системы?
Не, ну, смотри, он вообще... Эндрю Тейт сам по себе, как бы, он очень умный маркетолог, он очень хороший бизнесмен.
Вы знакомы?
Лично нет. У меня есть, как бы, контакты, там, общие, да, но как бы лично пока нет, мы все ждем, когда его уже, блядь, выпустят из Румынии. Потому что я думал, меня приглашали, типа, хочешь, можем поехать, но я что-то я в Румынии особо не хочу ехать, поэтому не моя эта вибрация. Вот, поэтому, да, но в целом, видишь, он гениальный маркетолог, он действительно умный бизнесмен, он действительно зарабатывает сумасшедшие деньги там. То есть, ну, в принципе, я думаю, что он миллиардер на сегодняшний день, там, по каким-то определенным оценкам. Почему так у него все сложилось? Потому что, во-первых, сам маркетинг, то есть то, как он даже позиционирует, то, как он разговаривает, да, то, как, какие провокационные вещи он говорит, ну, и которые, в принципе, и повели к тому, что он сейчас под арестом сидит, да. То же самое, я не знаю, тот же там и Мелстрой, да, как бы, бля, крутой чувак, улетел, молодец, классно зарабатывает, как бы, ну, не зря у него 4 криминальных дела, как бы. То есть, соответственно, это вот просто лютый, агрессивный маркетинг, который просто другой человек постесняется делать. То есть вот в этом плане молодцы, классно делают. И дальше, что послужило, конечно же, огромному результату, огромному взрыву, это когда ты первопроходимец в какой-то определенной теме, которую до этого никто еще не оседлал. А что Андрю Тейт оседлал, это вот такой глобальный, охуенный аффилиат-маркетинг, где ты загоняешь козлов в свою систему, где ты их типа чему-то обучаешь, но по факту ты из них просто их вербуешь в своих же аффилиатов и заставляешь их репостить контент, и он просто летит. То есть это как такой небольшой культ, который очень умно построен, который потом же тебя и делает самым чуваком, у которого больше всего Google поисковики этого самого. Почему? Это просто из-за того, как он выстроил свой бизнес. Это бизнес-модель. Это не потому, что он охуенный феномен, а потому, что бизнес-модель охуенная. Вот, как бы, за что, конечно же, ему низкий поклон. Единственный нюанс, как бы, раз уж мы о нем говорим, то я, наверное, не до конца где-то согласен с его там концепцией. Знаешь, вот это вот надо быть мужиком, надо учить айкидо, блядь, и вырубать корову с ноги. Как бы это все замечательно, блядь, но это не каждому человеку подходит.
Это 100%.
Понимаешь, это как бы кому-то это... Я, например, адвокат, конечно, я такой же альфа, как и он, но я понимаю, что не все такие альфа. И это нормально, блядь. Все люди разные, у всех разная биология, разные гороскопы те же несчастные, да? Все люди разные. Соответственно, как бы это...
Ты хочешь к астрологу?
Да. Я, блядь, если мы пойдем сейчас в эту тему, блядь, эта кротовая нора будет надолго, друг мой. Да.
Давай вернемся, отложим эту тему, я специально закрою пока Тейта. Расскажи про фонд. Все-таки вы инвестируете, как бы управляете ассет-менеджерами. Понятно, что у тебя это, с, ну, видимо, еще с юношеских лет, с Уолл-стрит, я так понимаю, с Нью-Йорка. Что у вас с фондами делается? Может быть, какие цифры, которые можешь сказать? Может быть, объем фонда или какие-то...
Да, да. Они небольшие. У нас два фонда. Экралу Венчурс, который чисто венчурный фонд. Там большинство денег моих. Это где мы просто инвестируем в ранние этапы разных проектов.
А вот давайте тему разберем. Не считаешь ли ты, что сейчас поздно инвестировать в ранние стадии проектов? Что мы, типа, они не успеют выйти, и ты разлоки не успеешь вытащить
смотря
до конца.
Смотря какие. Разные. Если у тебя, например, вестинг 12 месяцев, то не поздно. Если у тебя вестинг там 24 месяца, ну, то может быть.
Даже при разлоке 10% на ТГЕ?
Ну, даже если, да. Потому что пока что я думаю, что, в принципе, 25-й год еще будет мега-бычий, поэтому, в принципе, еще следующие месяцы... А все зависит от проекта. То есть, есть смысл. Есть какие-то такие проекты, которые пиздец долгоиграющие, в такие мы уже не заходим. Но и тем не менее, мы, в принципе, даже наш венчурный фонд, как у нас вообще родилось вообще направление по ретродропам, это моей команде было нифиг делать, они занялись ретродропами, как бы, потому что фонд, в принципе, стоял на месте, потому что, ну, особых проектов не было, все молчали. Или же были проекты хорошие, а мы не тир-1, тир-2 фонд, нам вообще показывали средний палец на хорошие локации или предлагали из серии, бля, Томас, сделай нам 15 видео, мы тебе локацию 10 тысяч. Спасибо, блядь, мне такое не надо, как бы у меня просто нет физически времени этим заниматься. Вот. И мы тогда открыли тему ретродропов и поняли, что там можно попасть в лучшие проекты без спроса на любой объем. Ну, практически. Поэтому наш венчурный фонд мы перестроили больше под ретродроп, и сегодня у нас одна из самых крупных ретродроп, алгоритмических ретродроп ферм в мире.
А как вот вы меряете крупные, некрупные? Это
количество аккаунтов плюс-минус.
Что у вас по Старкнету получилось?
Старкнету? Что у нас получилось по Старкнету? 15 иксов. И, в принципе, это то, что мы ожидаем от других проектов. Ну да, для нашей основной фермы, к сожалению, снапшот был в середине ноября, поэтому там, ну, блядь, не может изо всем.
Я не знаю, как нам повезло. У меня тоже мы вытащили 200 штук, мы вытащили 94 тысячи старков, монеты. Но у меня проходимость 73% составила, всего с 200 аккаунтов. Мы каким-то образом, я вот с кем не пообщаюсь, у всех там 15-30 прочее, а мы применили чистый инвест-подход и просто раскидал бабки по разным командам. Ну, как бы, вот, знаешь, мы просто как расскажу кейс. Мы год назад, когда была тема с P2P, ты, наверное, там, ну, в РУ-пространстве, может, не видел ее. Все, короче, арбитражили трафик, там, типа P2P, ой, арбитражили крипту, P2P. Я что сделал? Я думаю, не буду же я там сам арбитражить. Раскидаю в 5 команд. У нас выстрелило. Мы с дропами повторили то же самое. Мы просто раскидали деньги, как бы я понял, что опа. есть команды, которые уже работают, школьники, у которых нету денег. Мы всем раздали, и вот у нас получилось довольно тоже, ну, аналогичные, наверное, вашим результатам. Прикольно, классно. Слушай, что думаешь дальше по дропам? Мне очень понравился твой подход по дропам, мы с тобой первый раз встретились на Blockchain Live, и я помню, ты даже что-то рассказывал, но мне понравился у тебя управленческий подход такой. Да вот, я тут делаю это, команда управляет, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. У тебя получилось классную структуру выстроить. Ну вот верхний уровень, вот, что ты вообще думаешь относительно дропов на этот год? У вас какая-то кастера, дальше все качать, ферма,
смотри,
новые проекты?
Мы, да, на сегодняшний день мы оставили обучение, то есть мы сделали один тоже из самых крупных запусков на английском языке по дропам. Кстати, не знаю, может быть, там оставим какую-то ссылку на что-то там в описании.
Это грусть, друзья, учите английский язык. Потому что даже я тебе пример расскажу. Вот просто пример, и мы вернемся к теме дропов. Я сейчас был в Антарктиде на яхте с трансформатором. 160 предпринимателей. Каждый заплатил 40 тысяч долларов, чтобы оказаться там. Уровень английского меня просто расстроил. Так. Но огромный респект команде трансформатора. Знаешь, за что? Они переделали все меню. Все надписи, все на корабле. Когда они поняли, что в первый день никто не понимает на английском или понимает буквально там 5%, все тут же было переделано на русский. Угу. Но вот, наверное, самый главный навык, который я вот людям хочу сказать, это учить английский язык. Потому что у нас знание английского языка, мне кажется, там 5% у людей, может быть, ну просто даже не 10. И это очень сильно ограничивает. Да. Это же круто, даже обучение на английском.
Да.
Но самые умные, на самом деле, зайдут и, скорее всего, обучатся и заработают. Но в общей массе это типа вообще, ну просто это, знаешь, как ну, слезы.
Ну, без английского, да.
Без английского никуда. Да.
Да.
Ну вот. И что, давай.
Да. По дропам мы оставляем обучение, мы оставляем как бы в открытом доступе, конечно же, не за бесплатное использование нашего алгоритма, бота, но, скажем, именно саму ферму мы уже набрали, мы резанули больше, чем 10 миллионов долларов именно на нашу ферму, чисто тупо с Инстаграма. Ну, и мои знакомые там-сям, там пару миллионов. Но в основном это вот с Инсты. И то есть, по факту, это одна из самых крупных ферм в мире по дропам.
Вы 10 мультов прокрутили именно в объеме, условно говоря. Вот.
Ну, мы еще не прокрутим, мы еще их не сожгли, но мы их сожгем, да. То есть, ну, в тестнет.
Просто вот это его заголовок сжечь, это 10 миллионов долларов. Это,
ну, сильно. Да, мы уже это сожгли. Сколько мы уже миллионов сожгли? 1,5 миллиона мы уже сожгли? Больше 2 миллионов.
Слушай, а люди понимают, что это вот именно деньги сжигаются? Что, как, конечно, бы вероятность... Конечно. Ну, то есть это как в казик сыграть. Понятно, ну, что там у вас своя технология, но да. Там...
Ну, как бы я не думаю, что это как казик. В принципе, у нас настолько все умно продумано по плане алгоритмов, и настолько мы делаем симуляцию настоящего человека, что у нас за все время, грубо говоря, там 20-30 тысяч аккаунтов, у нас не было ни одного сибила.
То есть, нет, но по факту эта инвестиция в дроп, она более хай-риск, чем в ранней стадии, и более чем хай-риск, чем в крипту. Она потому что...
Я бы не вот тут... Это смотри, как посмотреть.
Ну, подожди, ну, Starknet говорит, мы не будем раздавать, и не раздал. Ну, потом эти... LR Zero скажешь, мы не будем делать дроп.
Ну, им, блядь, репутация в туалет улетит. Они такого не сделают. Ну, как бы даже если сделать, для этого диверсификация. У нас 12 проектов, которые мы фармим.
Прикольно.
Поэтому если где-то кто-то что-то или пометит, или что, как бы хорошо. В среднем не 10 иксов сделаем 5.
А какую вы сделали модель? То есть ты, получается, сделал модель управляющую, что вот у вас есть ваша команда, которая управляет сами дропами, и при всем при этом люди могут просто вложиться к вам, да, я так понимаю, и вы уже сами там создаете АКИ. Параллельно с этим ты сделал продукт обучения, который хотите сами, не хотите вкладываться, вот обучайтесь, и вот это два продукта как бы конкретно в дропах.
Да, и мы берем потом, когда монета выходит, мы забираем 30% от монеты все. То есть это наша...
Ну, оплата. В принципе, нормально.
Прикольно. Ну, у нас такая же модель и в хедж-фонде, то есть 30 на 70.
Расскажи про хедж-фонд. Что за хедж-фонд?
Хедж-фонд — это у меня там тоже, там у нас меньше 100 миллионов, то есть он, в принципе, очень маленький.
Меньше хедж-фонд. 100 миллионов чего? Долларов.
Да, то есть он, в принципе, очень маленький, и там тоже как бы часть моих денег, но там как бы не так много моих денег. И там, в принципе, идея в том, что он ориентирован на людей, которых много денег, то есть, в принципе, это больше для людей, у которых состояние 25 миллионов плюс, которые... понимают, что крипта — это, ну, как бы будущее. Ну, это, на самом деле, пару там бэби-бумерсов у нас есть, которые уже в возрасте, которые понимают, что крипта, типа, прикольно, Томас что-то там шарит. Ну, пусть сам разбираться не хочу, в пизду все эти леджеры, на. То есть у меня есть один инвестор с Колумбии, который привез просто мне сумку денег, как бы говорит, на, работай. Даже, я говорю, ну, контракт у нас, потому что у нас хедж-фонд, у нас офис в Нью-Йорке небольшой, но тем не менее, ну, у нас по regulation обязан.
Нет, ну, ты все-таки поднял, если ты поднял хедж-фонд даже на 50 миллионов, это сильно.
Ну, смотря, как бы, с чем сравнить, но, видишь, как бы, у нас очень низкорисковая стратегия, то есть мы много хеджей используем, то есть наша цель — обогнать биток, да. Если мы его обгоняем, это как так же, как и на Уолл-стрите, в цель у хедж-фондов обогнать
S&P 500.
Да. То есть здесь то же самое. Поэтому, в принципе, под ритейл это не катит, потому что ритейл хочет что? Он хочет быстро нихуя сейчас ламбу.
Да.
Да. Поэтому вот это у нас больше...
Расскажи вот про управление немножко хедж-фондом. Ты управляешь или управляющий есть?
У нас выстроено все таким образом. Я вот изучал тоже тему. Гительман мне, кстати, помог тоже выстроить структуру.
Просто некоторую. Ты когда начал команду это говорить, что тебя не тупые, они меня иногда бесят, я сразу вспомнил тренинг Гительмана, потому что я был у него на тренинге по команде. И начинается тренинг с того, что ты называешь своих сотрудников. Я их назвал колхозниками. Вы задолбали делать не фирму. А на втором дне он говорит, оказывается, неплохие колхозники-то как бы.
Не, знаешь, как бы я больше там говорю про линейных, как бы, потому что у меня в экзекьютиве дебилов нет, как бы. Потому что если кто-то меня выбесит в экзекьютиве, он пойдет нахуй ровно, блядь, в ту же минуту. Поэтому это больше я про линейных говорю, которые тупят, блядь, не могут кофе запомнить, что декаф надо, как бы. Вот с этими грустно, как бы те, которые экзекьютив, там все нормально.
Так, ну ладно, про управление хедж-фондом.
Да, короче, вот и мы выстроили команду таким образом, что у нас всегда проходит решение через... Во-первых, как бы все у меня трейдеры, которые у меня есть, они также и для себя торгуют. То есть они не только как бы моими деньгами торгуют. И мы всегда ищем каких-то новых трейдеров, смотрим на новые видения какие-то по трейдингу. У нас один чувак есть очень крутой, который вообще нейронными сетями торгует. Ну, с переменным успехом, да, как бы. Ну, то есть мы пытаемся внедрять все самое передовое, самое интересное, и также миксовать там очень глубокие торговые методики. И все у нас складывается обычно в плане probabilities. Это как даже когда у тебя есть нейронка, она, допустим, не знаю, там, или индикатор какой-то, вот он 7 из 10 загорелось зеленое, лонгуем, блядь, наоборот шортим. Как бы. То есть у нас то же самое, в принципе.
Подожди, но это что, хедж-фонд трейдинговый фонд? Потому что я встречался прям с хедж-фондом на 100 миллионов как раз на Уолл-стрит. Мы на яхте плавали по Гудзону. Я их прям расспрашивал, как вы управляете капиталом, какие позиции. Меня, знаешь, очень поразило, что, например, они, как в старые времена, как в книжке «Метод Питера Линча», отправляют команду, например, там, к проекту, разбираются, что внутри, что как, какая стратегия. Если все нормально, покупают просто с рынка, условно говоря, там, монету. Причем они не покупают биток и эфир вообще. Ну, или там маленькой доли портфеля. Покупают просто с рынка активы. Но если они падают на 10-15%, они, типа, выходят из позиции, полностью пересматривают свою стратегию. Еще раз, может быть, отправляют команду и принимают решение, перезаходить или нет.
Да, у нас другая стратегия.
А вот расскажи, как вот... Да. Потому что хедж — это все-таки... Ну, задача обогнать биток, окей.
Да. Ну, смотри, во-первых, хедж-фонд, знаешь, люди тоже думают. Вообще, по факту, хедж-фонд — это просто LP-шка.
Это просто LP-шка, просто да. Фонд. Это просто красиво называется хедж, на самом деле, глобально.
Это, блядь, все вообще...
Никто там не хеджирует.
Вилами по воде писано, как бы. И по факту есть хедж-фонды, которые нихуя не хеджируют. Так как бы, ну, это все равно хедж-фонд. Мы иногда что-то хеджируем, но в основном, как бы, наша стратегия, на самом деле, очень простая. Например, я не являюсь... Вот что меня бесит в Уолл-стрите, честно, это настолько... Это один большой скам. Вот даже в Уолл-стрит. Очень часто... Не все, да, но очень часто что они делают? Если ты посмотришь даже исторически, когда S&P там падает непонятное время, еще чего-то, 95% хедж-фондов не перформят. 95%. Нахуй не нужны, скажи мне. То есть ты просто пошел, купил индекс S&P или там лонганул что-то, и, в принципе, у тебя результат будет тот же, если не лучше,
так чем... Так и есть, там единицы обгоняют единицы. По факту. Все продают, но единицы обгоняют S&P.
А что делает Кэти Вуд? Просто для меня Кэти Вуд, просто я смотрю на это, для меня это просто скамина. Вот просто скам.
Я не знаю, какая Кэти Вуд, но это, мы выведем какую-то информацию.
Да, это такая. Хозяин Арк-Инвеста.
Окей.
Вот, и она как бы за хай-тек, типа крутой фонд, там все дела, посмотри на ее ETF, да, этот от Арк-Инвеста. Она загоняла туда людей по хаям. Как бы она знала, то есть, ну, как бы она умная женщина, я смотрю ее подкасты, вообще она очень умная, она умнее меня, я думаю, всех моих аналитиков, но не зря она на Уолл-стрите. Но в плане, что касается какой-то идеологии и в плане какой-то вот экологичности, блядь, это просто, это такой скам, потому что ты же знаешь, что ты по хаям людей, и говоришь, блядь, будет расти, расти, расти. А почему так? Потому что все, что их по факту волнует, по итогу, это менеджмент фи.
Менеджмент фи, все. Да. От 100 миллионов 2% минимум, да.
У меня в Crowlo Ventures один человек, который адвайзер, он бывший VP Goldman'а. Он был whistleblower'ом в 2016, по-моему, году. Его, короче, его турнули из Goldman. Он как, он не сотрудник, он просто как адвайзер, я с ними иногда консультируюсь по макро там вещам. Тогда очень умный чувак. Пакистанец, кстати говоря, интересно. Вот, и он мне рассказывал иногда внутренности из Goldman'а. Им похуй на тебя. На твои деньги, на твою семью, блядь, на все, что тебе похуй. Ты никто, ты ничто. И, соответственно, понимая вот это, они тебя видят как кусок мяса. Просто ты вот, это настолько неэтичный бизнес. Наверное, трейдинг и Уолл-стрит — это самое гнусное говно, которое может быть на свете. И здесь это большая проблема, потому что это очень сильно влияет на наш потенциал. Объясню. Вот я тоже даже и Денису говорил. Говорю, блядь, вот что делать? Вот по факту, это так же, как с дропами. Вот когда я собирал эти 10 миллионов, как бы легко ли мы их собрали? Относительно. Но, поверь мне, вот когда вот сейчас вот будут хорошие результаты, люди получат обратно деньги, хотя я и сказал, это кратковременная штука, мы вот построили аккаунт, и все, мы добирать, мы закрыли его, все, мы не будем больше добирать. Вот что мне дали 10 миллионов, поверь мне, мне принесут еще 30 в авоськах, блядь. Но это будет уже поздно. Соответственно, к чему я говорю? Что вот когда рынок растет, и все на хаях, и все такие веселенькие, блядь, когда уже поздно что-то делать, люди тогда просыпаются, несут бабло. И это то, на чем зарабатывают потом огромные хедж-фонды, они собирают миллиарды, потом кто-то в пирамиду превращается, кто-то падает нахуй. Как посмотри на ETF, почему я про Ark Invest поговорил, минус 85%, хотя понятно было, что все перегрето, кибе, не матери, сколько можно. Они все равно, они загоняют, загоняют, загоняют. То есть вот просто как овец. А люди есть овцы и идиоты. Потому что даже умные при деньгах люди, когда они видят, все растет, нужно обязательно заходить. Все упало, когда, сука, надо покупать, никто не покупает. Соответственно, моя стратегия в фонде, мы торгуем циклы. То есть мы торгуем самый лоу-риск, который может быть.
Можно пример, что такое?
Пример, да, хорошо. Значит, мы собираем деньги, например, на сегодняшний день мы еще что-то, допустим, открыто принять, но в очень ограниченных количествах. И как только мы понимаем, что наступает пик рынка, мы выходим. То есть мы просто раздаем, мы делаем дистрибьюшн.
Как понять, что настал пик рынка?
Ну, например, мы вышли по битку по 60 тысяч. Прошлый цикл. Я сделал 20 иксов. Я выходил из BNB по 600 с чем-то. Почему? Как? Мы очень много метрик, это очень много параметров, в том числе ликвидность. Ты не можешь в точку сказать, ты не можешь предсказать пик. Но плюс-минус каких-то 20%, в принципе, ну, не так сложно. То есть ты оцениваешь, допустим, кто в рынке сейчас есть, что происходит с макроэкономикой, в такой стадии ликвидности мы находимся. Ты пытаешься примерно прикинуть, сколько еще бабла могло бы зайти в рынок. И тогда, опять-таки, это все не точно. Но, как бы, знаешь, когда ты зашел по битку в 20к и вышел по 200, ну, наверное, неплохо, образно говоря. Или когда я покупал, там, не знаю, какие-то монеты, там, Атом из серии там по пару долларов и выходил там, я не помню, 40, что-то такое, ну, как бы же неплохо. Хорошо, пускай он сходит на 60, да хуй с ним. Как бы, блядь, я заработался на Бугатти, мне нормально. То есть вот то, что мы пытаемся делать, и мы пытаемся пропагандировать вот такой правильный метод asset management, который просто честный, он справедливый. Я не могу стоять там с таким флагом, несите мне бабло, когда я знаю, что завтра уже, или послезавтра, или через неделю может настать коррекция в 50%, а она будет. Понимаешь, то есть как бы вот, и это то, чего я тоже хочу вот в мир нести.
Слушай, а вот все-таки интересный ты момент затронул, когда мы идем на ETH, вот условно говоря, S&P там растет на ETH, биткоин в какой-то момент начнет расти больше 70 тысяч, вот как там принимать решение, потому что там же всем начинает хотеться. Ну это классика, когда он стоил 16-20, никто про биток не говорил, ты же сам знаешь, даже на 25 никто не говорил. Но как только мы пойдем туда, там выше 70, получается, что каждый день как последний, понимаешь? То есть уже же там даже не на что ориентироваться, уже как бы выше, 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 выше. Вот как тут принимать решение?
Ну, так вот, я говорю, ты оцениваешь просто рыночные условия, ты оцениваешь также, в принципе, и есть разные метрики. Есть, говорю, сложные метрики в плане ликвидности, есть более простые метрики, где ты оцениваешь, в принципе, даже те же циклы. Потому что биток даже, в принципе, он не может расти вечно. Ладно, если мы за исключением мы уберем такие моменты, где биткоин, не знаю, если там завтра доллар будет реально просто падать в пол, ну, может быть, он будет расти его очень-очень долго, но это другой сценарий. То есть, в принципе, какие-то временные промежутки, также биткоин, он же элементарен. 4-летние циклы. Циклы, конечно, они могут растягиваться, сокращаться, но они остаются.
В какой мы стадии цикла находимся сейчас?
Ну, пока что мы, я думаю, в абсолютном начале. Пока что еще. То есть мы ожидаем совершенно, как бы вот... И сейчас самый большой рост, я думаю, будет вот 25-й год, будет вот там будет пушка. Сейчас просто у нас такой медленный, но такой очень немножко удивляющий, но рост.
Ну, то, что мы проросли так быстро до 62, удивило многих.
Даже меня удивило, я не думал, что так будет. Я очень тому рад, потому что я ни одного битка не продал вообще с момента, когда я покупал там, по 17-20 и так далее тысяч. Я очень этому рад, и это мне говорит о том, насколько будет, какой будет сейчас пиздец, потому что мы понимаем, что BlackRock, что он делает, и как он пылесосит рынок, и что, в принципе, если то же самое продолжится, и не будет каких-то невероятных событий, битка уже не останется на рынке в течение 12 месяцев. Это же, блядь, это же даже представить сложно.
То есть он саккумулируется в одних руках, и начнется вообще чистая манипуляция.
Я не знаю, манипуляция, не манипуляция, но то, что это будет тупо, ну как, ну, блин, ты приходишь на базар, там есть 10 арбузов, один желающий купить. Или ты приходишь на базар, арбузов нету, а людей, блядь, миллион, как бы, ну, что будет, как бы, с ценой арбуза. Как бы, поэтому это все, как бы, довольно элементарно. Время покажет.
Вы собрали 10 миллионов долларов на дропы, инвестировали 2. 8 лежат в стейблах, или вы как-то в это время успели что-то заработать, что-то сделать?
Не, мы их не трогаем. Ну как? Ну, потому что это не... У нас же договоренность, что мы эти деньги потихоньку сжигаем в проекты, фармим их, и да. Поэтому, да, просто валяются.
Ну, то есть вы даже эфир, условно говоря, или какие-то монеты не откупаете?
Не-не-не.
Нет, прям нет, именно по необходимости под аккаунт.
Не, ну, потому что у нас такой не было договоренности.
Я понял, прикольно. С точки зрения фонда, как ты добиваешься минимального риска для управления?
Самый минимальный риск – это когда ты просто зум-аутишь. Когда ты не пытаешься. Это наш фонд, он не трейдит. Мы не трейдим с плечом, мы трейдим спот. То есть, и мы трейдим вот таким образом, где-то что-то, если где-то какой-то хедж, это очень редко, как бы. Но мы берем именно спот, и половина от нашего портфеля – это биток. То есть, это тупо биток. Плюс где-то 20% – это эфир. То есть, блядь, 70% уже, в принципе, довольно элементарно. И еще 30% альты, 10%, ну, 20% альты и 10% на всякую там шляпу, какой-нибудь 100x шляпу. Ну, какой-нибудь, чтобы вот как раз построить этот портфель. Чтобы это такой же вообще формат и структура, как у любого хедж-фонда на Уолл-стрите по традиционным рынкам. Такая же логика. То есть, по факту, как бы, ничего сложного там нет, но почему-то 90% людей так тоже не в состоянии торговать. Они все равно проебывают. Вот, поэтому мы это делаем вот именно для богатых, на большие чеки, которые вот, которым это интересно.
И это все, условно говоря, все люди, которые к тебе пришли с блога и личного нетворка. То есть, ну, я так понимаю, что у тебя все это летит, летит. А с чем ты связываешь успех своего именно блога? Вот по Инстаграм, Ютуб?
Ой.
Может быть, какая-то единица масштабирования, которая у тебя есть? Не знаю, там, понимаешь, ролик загружаю, идет, не загружаю, не идет, еще что-то.
Ты знаешь, столько лет мы пытались... Я сделал, помню, 1 000 000 подписчиков в Инстаграме тупо с рилсов за где-то полгода. Сейчас этот рост приостановился, потому что у меня другой фокус. У меня же, в принципе, мы достигли какой-то критической массы, нам там дальше как бы особо интереса сильно нет, потому что мы уходим в другой бизнес. Но в целом, я думаю, что успех в социальных сетях, это, понимаешь, когда ты раскрываешься вот как ты, вот блядь, будет звучать глупо, и люди скажут, нихуя непонятно, что это значит. Но когда я делал контент, который вот мои маркетологи приходили, говорят, слушай, ну, нужно поговорить об этом, вот этом, надо поговорить о вот этом серьезном, там, и делаешь контент, он не набирает ничего. А как только ты начинаешь пытаться комбинировать хайп, какие-то хайповые... У меня есть команда, вот у меня... Сколько там? Один момент было 3 человека, сейчас осталось уже 1 человек, потому что нам, в принципе, больше не надо сейчас, которые генерят идеи. Они ко мне приходят со списком, говорят, слушай, вот есть такой тренд, такой тренд, такой тренд. Я из него что-то выбираю. Потом они это все реконструктируют под мой образ. И потом они опять ко мне приходят, и мы уже снимаем. Но я допиливаю последние 20% так, чтобы этот рилс был... Знаешь, вот когда ты... Это вот сложно передать, это как в трейдинге. Ты иногда смотришь на график и думаешь, ну сейчас же упадет, блядь. То есть это вот просто вот через много лет и просто вот сотни или тысячи видео, что ты сделал, ты начинаешь чувствовать людей.
Ну, органически, да.
Ты начинаешь чувствовать их. И даже я часто смотрю на рилс, я не могу объяснить, я такой, не зайдет, блядь. И он не заходит. Смотрю такой, блядь. Цепляет. Знаешь, ты такой, а вот ты чувствуешь внутри что-то. Или интерес, или эмоцию какую-то, или зависть. Или, то есть тебя что-то зацепило, какой-то крючок такой, блядь, за щеку. И вот как карася, блядь, и тянет. И вот когда ты даже сам чувствуешь вот это, и этот ролик, сука, залетает. Там у меня один ролик, блин, даже в шортсах набрал 50 миллионов просмотров. Просто вот, ну, я там смешной ролик, это я там куча денег, вот это вот чушь собачья, как бы. Но она работает. Она привлекает людей, хоть мы сейчас уходим в сторону от этого контента. Я даже про Анара не знал, потому что Анар же там с бабками делал. Я, кстати, даже многие говорят, типа, я от него это взял, потому что я с ним дружу, как бы. Но на самом деле я еще до него это делал, до знакомства с ним. Просто я сидел и думал, что можно сделать так, чтобы людей привлечь. Знаешь, когда очень часто, например, Эндрю Тейт может просто 3 слова сказать, и ролик залетит, потому что это его лицо. То есть люди его смотрят. Но ты должен изначально понимать, что если ты как бы, ну, никто, тебя просто так никто смотреть не будет. Соответственно, надо для начала, в начале, что-нибудь добавить. Вот. И, соответственно, я придумал, добавлю бабки. Что самое популярное, что все любят и что всех триггерит? Бабки. А что еще больше триггерит всех? Много бабок. Вот. И начал снимать с бабками. Это мне дало, вот, блин, прям буст пиздец. Но потом я понимаю, что это все клоунство, как бы, и что это как бы не особо серьезно-то. Но вот критическую массу набрали, а теперь их обучаем и говорим, что я, оказывается, не клоун, а оказывается, глубокий чувак.
Ты на интуицию полагаешься в трейдинге?
Нет.
Как ты принимаешь решение о торговой вот, технической позиции?
Мы используем очень много параметров. И, в принципе, мы принимаем решение из каких-то... У меня есть интуиция какая-то, знаешь, вот, допустим, я тебе могу честно сказать. Мы брали этот шорт, мне интуиция говорила, хуевая идея. Вот интуиция. Но технически мы видим, что это, в принципе, неплохая ставка. Ничего нету гарантированного. То есть может все наебаться. Как бы это любой трейд, самый классный, не классный. Вон даже Майкл Бури, да, который предсказал падение в 2008 году, про него еще снят фильм «The Big Short». Ну ничего, он шортит S&P от 4500, блядь, до сих пор. Как бы, ну, чувак с Уолл-стрита, миллиарды долларов, как бы, ну, наверное, не идиот же. То есть, соответственно, в любой момент в рынке есть всегда за и против. нету никогда, никогда нету такого, ну, блядь, очевидно. Даже когда Луна падала. Ну, там было более очевидно, конечно, но люди, есть люди, которые откупали. Это говно, как бы, да. И то, у каждого свои причины. То есть вот что-то такого вот гарантированного никогда нету. Поэтому, когда вот интуиция, я стараюсь ее выкидывать, потому что она бесполезная, ее, ты ее не можешь трекать никак, интуицию свою. Поэтому больше это всегда технические вещи, как бы вот за и против, просто математика. Если вот цифра вот так, значит так, здесь стоп, все нахуй, стоп, значит стоп. Все.
А что звезды и натальная карта сказали по поводу этого шарта?
По поводу астрологии и всего, знаешь, я не могу до сих пор это все объяснить. Знаешь, моя жена тоже, она очень любительница там, она и когда-то к Блиновской ходила там, вот, ко всем этим, которые там сейчас, насколько я понял, по изоляторам сидят. Как бы... Магия, блядь. Вот, но, если честно, знаешь, вот если углубиться в тему вот привлечения денег через майндсет и всю вот эту вот шляпу, знаешь, всю вот эту вот чушь.
Может, денежные амулеты носишь еще?
У меня есть денежное дерево дома.
Это как?
Да вот так, блядь, вот дерево, и на нем доллары висят. Я серьезно?
На этих, на...
На скотче.
На скотче, на скотче, да. И оно растет.
Ну, если я добавляю долларов, то да. Ну, на самом деле, это просто как бы по фану мы поржали с этого. Это как такое, знаешь, манифестация. Знаешь, вот вообще даже мир манифестации, все. Я не смотрю на это как на что-то магическое, хоть и у меня была в жизни магия. У меня была непонятная магия часто, которую я не могу объяснить. Поэтому, когда мне кто-то начинает затирать что-то про вот такое какое-то мистическое, я не отметаю это. Я очень страшный прагмат. Я бизнесмен, я капиталист, я считаю цифры, блядь, у меня жизнь как бы бинарная, да? Я 3D-шный, я не 5D-шный. Хоть иногда хочется туда заглянуть, потому что я чувствую, что что-то там есть. Потому что у меня бывали такие случаи, где я вот предпринимал какие-то тактики, проработки, и жизнь просто раз. И вот то, что я хотел несколько лет, на... Вот просто на, блядь, я такой, да ёб твою мать, да что, Блиновская права, что ли, ёб твою мать, да ну не может такого быть. И это идет от человека, который заработал каких-то денег, да, то есть я что-то создал. То есть я не могу это полностью отметать, но частенько, когда я, вот, допустим, занимаюсь там манифестацией, я медитирую 2 раза в день, минимум, 100%. Без этого, знаешь, у меня столько вопросов, у меня столько сотрудников, у меня столько этого, потому что я бы уже ёбнулся бы, я бы уже был бы где-то в психушке или висел бы на нитке на какой-то где-то, я не знаю, что бы со мной было. Потому что когда я центрируюсь, я делаю разные упражнения, у меня даже коуч был, который стоил 75 тысяч долларов в год. То есть как бы нихера не 3 рубля, да? И он в Пуэрто-Рико был там, и всякая там разная такая вот психологическая медицина, и НЛП, и чего только не это. И я понял силу проработки своего подсознания, это реально работает. То есть когда ты способен выдерживать стресс, с чем у меня иногда все равно бывают проблемы, блядь, очевидно.
Сотрудники тупые, мудаки,
да? Да, но это еще цветочки. То, что мне иногда в голове происходит, о, бля, как бы я по-другому представляю себе иногда исход ситуации. Ну да, и как бы, но я вот проработку вот такую очень глубокую, она, если она тебе позволяет проработаться до уровня, что ты становишься стрессоустойчивым, это делает тебя по дефолту успешным. Потому что почему люди просто, что трейдеры проябывают? Вот все психология, это же стрессоустойчивость. Когда ты глубоко проработался, например, убрал хотя бы на какой-то уровень вот эту вот привязанность к деньгам, они реально легче к тебе идут, не потому что ты посидел, сука, помедитировал, а потому что ты успокоился. И ты можешь на вещи взглянуть on face value. То есть, ну, видеть их реальными, какие они есть. Соответственно, допустим, то же самое, там разные медитации и так далее. Знаешь, это, знаешь, как есть теория вот красной машины. Если ты начнешь медитировать и представлять красную машину, ты очень много увидишь красных машин в городе. Но не потому, что их стало больше, а потому, что ты просто на них фокусируешься. Соответственно, вот вся вот эта вот шляпа, она реально помогает, но просто, наверное, не таким образом, каким все вот эти инфо-цыгане пытаются тебе впарить. Что типа, блядь, помедитируйте, завтра придет принц на белом коне, подарит Бентли. Хуй тебе подарит, а не Бентли. Поэтому вот... Есть вот это вот. Но в плане астролога, возвращаясь к твоему вопросу, вот люблю я, блядь, потанцевать вокруг, а потом дать ответ. Есть у меня одна женщина. Она очень интересная. Я к ней ходил, у меня была проблема с алкоголем. Я бухал по-черному. Меня арестовали. Я от ментов убегал на машине. Я не помню ничего из этого. Я просыпался в каталажках, наверное, раза 3-4. Один раз в Париже. Проснулся в полицейском участке без обуви, без штанов, в одних трусах и без мобильника. У меня была прям проблема с алкоголем. И я помню, как это пришел, мать моя сказала, говорит, слушай, достал ты со всем этим. Во-первых, иди кодируйся, а во-вторых, сходи вот к астрологу. Я к ней сходил, к этой женщине, пообщался с ней. Она мне дала расклад, считай, это было уже, грубо говоря, вот 8 лет назад. Это вот мой вообще рост начался, вот когда мне было вот там вот где-то вот 21-22, вот там вот, вот оттуда, то есть я уже был в финансах, в трейдинге, но как бы на низком очень уровне. И вот оттуда оно потихоньку... Я тогда бросил пить в 22, то есть сейчас я уже 7 лет ни алкоголя, ничего вообще, ноль, полный ноль, ни наркотиков, ничего, слава богу. Я помню вот этот момент, когда она мне вот дала полный roadmap, вот blueprint, вот очень точно, говорит, в этом возрасте у тебя будет вот это, в этом возрасте у тебя будет перестановка там ценностей, в этом возрасте это, и в 31 ты будешь миллиардером. Я такой, нихуя себе, тетя, ты завернула, блядь. Сижу, у меня в кармане 500 евро, блядь. Ну, не 500 евро, но образно говоря. Какой миллиардер, как бы. И она мне вот все это дала, и я помню все, что она говорила. Все сбывается. Блядь, как, я не знаю.
Может, это потому, что тебе просто в мозг какой-то момент загрузили проекцию некого потенциального будущего, и ты такой как бы по ней идешь.
Может быть. Не могу объяснить, не знаю. Вот это не скажу. Скажу вот, что есть такой факт, 100 баллов. Ну вот иду, и прям вот в точку, иногда что-то сбывается в жизни, такое, сбылось. Все время ее вспоминаю. Прям, ну не так, что 100%, 90% прям я охреневаю. Поэтому, да... Надо к ней сходить, сказать спасибо. Вот, поэтому...
То есть у тебя один раз ты 8 лет назад был, и все, после этого не посещал?
Ну да, я к чему? Да, я просто после этого страшно верю во все это. Поэтому, понятно, в принципе, кайфу. Да.
Это просто тоже история с корабля. Я приехал вроде на корабль, на котором все предприниматели-бизнесмены, минимальный оборот там миллиард, а в итоге там все разговоры заканчивались астрологами, понимаешь, и медитациями. Меня это поразило немножко.
Знаешь, миллионеры к астрологам не ходят, только миллиардеры ходят. Поэтому вот я где-то это услышал и понял, что, блядь, что-то в этом есть, походу.
А как ты сам лично свой капитал вообще инвестируешь, кроме крипты? Ты вообще что-то заземляешь или у тебя такое как бы крипта и погнали?
Если биткоин завтра упадет в ноль, и все это окажется пирамидой, скамом и так далее...
Останется аудитория.
Останется аудитория, да. Но в плане моего состояния, я думаю, останется, может, 1 000 000 баксов, все. Все остальное там. У меня, в принципе, у меня есть там пару тачек, может, там на под 1 000 000, как бы, ну, пару часов там, ну, может, 1500, ну, и на счету 500, ну 2 миллиона, все. Все остальное, 90 с лишним процентов, это все там.
Вопрос от последнего касательно того, что ты говорил, ты никуда больше не инвестируешь. Насколько я помню, я там раньше следил за твоим инстаграмом, у тебя было какое-то агентство недвижимости, Real Estate.
Да, это вообще интересная история. Меня там скоманули. У меня было много начинаний. Знаешь, когда я заработал свои первые 1 000 000 000 и думал, так, блядь, я охрененный умный чувак, надо делать бизнес, надо диверсификацию делать, надо там вот все там замудрить и идти там на следующий уровень. Но потом я понял простую вещь, что когда ты начинаешь лезть в кучу вещей, что ты не понимаешь, ты в итоге рискуешь проебать все, что ты заработал там, где ты что-то понимаешь. Поэтому вот я остался в крипте и все. Но в недвижимости у меня был партнер, из Ливана. И все начиналось очень классно. Мы построили компанию, я выстроил все процессы, операционку, CRM, маркетинг, социальные сети. У нас было уже 15 агентов. И потом оказалось, что он понял, что я ему, оказывается, уже нахуй не нужен. И он начал программировать всех сотрудников против меня. Это целое кино. То есть даже вот я смотрел на это, когда я понял, когда все карты раскрылись, я даже в это не поверил. Но в итоге, да, я когда понял, что меня пытались скомануть, я просто компанию убил и сам потерял в ней где-то в районе 150 баксов, что как бы обидно. Ну и на этом все.
Я понял. Спасибо.
Да.
Сотрудники тупые, поверили.
Бляди. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.